вернулись. Очень хорошо, очень рада вас всех видеть. Рада, что вам интерес у вас не пропал. Я надеюсь, вы, ну, по крайней мере, многие из вас слушали лекции, вот, которые в интернете выкладываются про Древний Рим. Слушали? Слушали, да? Потому что сейчас у нас так вот получается, что у вас уже как-то так группы работают, и как-то вот, что я уже к вам приезжаю не просто так вот какими-то такими разговорами, это уже у нас идет серьезная работа, уже идут такие лекции, уже на серьезные темы. Ну, в прошлом году вот как бы вот начали с Греции. Я читала курс, кто помнит, значит, я читала курс про Древнюю Грецию, метаистория Древней Греции, там вот в Москве, мы выкладывали его в интернет, а потом я сюда приехала, и у нас так очень хорошо сопряглось, вот греческая тема хорошо очень сопряглась с темой Петербурга. Вот. Ну, а в этом году я читала лекции про Древний Рим, метаистория Древнего Рима, ну, а Рим с Питером спрягается даже еще гораздо очевиднее. Если сопряжение с Грецией, оно как бы так было не очевидно на первый взгляд, хотя, как потом выяснилось, достаточно много тут есть на эту тему всего. Вот. Ну а с Римом, естественно, тут в Питере просто, так сказать, на каждом шагу видно невооруженным глазом. Вот. Поэтому так очень естественно, после того, как я прочитала лекции про Рим, совершенно естественно, что здесь, в Петербурге, ну поскольку вы петербуржцы, вам интересно, естественно, про ваш город. Вот. Ну и вообще всем про ваш город интересно, потому что город такой специфический, то, соответственно, и тема у нас в этом году, сейчас вот будет имперский Петербург. Значит, ну вот, значит, я обещала две лекции будет, значит, вторая лекция будет 10 числа у нас, ну, тоже здесь же и в это же время. Ну и так материал у нас вот удачно разложился у меня, что значит, имперский Петербург. Сегодня я буду рассказывать об имперскости, принципах, как строится империя, что такое империя. И тогда уже будет понятно, что, собственно говоря, вот в Петербурге имперского, как оно выражено, как оно было задумано. Собственно говоря, Санкт-Петербург, он и был изначально Петром задуман именно как город, который должен был дать начало империи российской. Ну вот, значит, я про это, про все и буду говорить. Значит, ну вот, как я уже говорил, что в прошлом году мы с вами говорили о связи Санкт-Петербурга с Древней Грецией. Мы говорили о том, что семена, которые были посеяны этой великой метакультурой древнегреческой, многие из этих семян должны были как бы прорасти вот именно в этом городе, в атмосфере этого города, в теле этого города, что перед этим городом, перед Санкт-Петербургом стояла очень важная, очень высокая метаисторическая задача. Вот, вот в прошлом году мы говорили о том, как это вот было связано именно с Грецией. Значит, а сегодня мы поговорим о том, какие древнеримские принципы развивал ваш город. Потому что Древний Рим заложил очень много принципиальных тоже таких вот моментов, которые потом оказали влияние на развитие всей мировой цивилизации, всей мировой истории. То есть римляне не только сами создали империю, но и разработали как бы основные метаисторические принципы, по которым стали строиться империи и в более поздние времена. На самом деле, значит, перед греко-римской метакультурой, значит, вот мы сегодня будем внимательно рассматривать, мы должны понимать разницу, вот, что такое метакультура, что такое империя, что такое государство, что такое эгрегор. Это вот разные понятия. Вот мы сегодня поговорим о том, что это за как это все определяется и, собственно говоря, вот, как одно с другим связано. Значит, ну вот перед греко-римской метакультурой ставилась задача создать основу для построения универсальной мировой метакультуры, которая призвана была повернуть эволюцию человечества к ее завершающей фазе. Это христианская метакультура была, должна была быть. То есть это греко-римская метакультура, собственно говоря, создала основу для построения христианской метакультуры, как таковой, греко-римской. Вот, значит, ну, теперь переходим уже к нашей стране, к России. Ну, всю метаисторию России мы с вами рассматривать не будем. У нас с вами задача стоит именно вот разобраться с Санкт-Петербургом. Вот какое качественное новшество было принесено в российскую государственность с появлением Санкт-Петербурга? Что произошло такого вот особенного на самом деле? Ну, принято считать, что именно Петр I первым прорубил окно в Европу, да, что он ввел западные порядки, что до него Московская Русь вообще была совершенно дикой и некультурной. Но это не так на самом деле. Я думаю, что многие из вас тоже знают, что на самом деле не Петр все это начал, не Петр это все затеял. То есть уже его отец, царь Алексей Михайлович, второй в династии Романовых он был, он был изначально очень хорошо подготовлен к политической деятельности, он знал иностранные языки, разбирался в философии и богословии, разбирался в законах, понимал и любил духовную музыку. Причем, значит, если говорить о его государственной деятельности Алексея Михайловича, именно при нем был составлен в России достаточно полный свод законов. Это было так называемое уложение 1649 года. Алексей Михайлович принимал личное участие в законотворчестве. При нем в России уже появился светский театр, уже платье наземного образца. Он привлек много иностранных специалистов, иностранных ученых. Ну, вообще Россия уже к этим временам это была достаточно развитая страна. У России был довольно мощный флот. То есть не Петр I первым придумал российский флот. В России был очень мощный на северных морях, по море строили крупные корабли, на которых они не только рыбу ловили, а корабли, на которых они ходили в Голландию, ходили в Англию, ходили в Норвегию, то есть по северным морям. То есть уже во время Алексея Михайловича в Европе складывалось представление о России как о могучей православной державе, как о державе, которая была наследницей Византии. Ну и вы знаете, что при царе Алексея Михайловича была реформа, предпринята православной церкви, это как раз вот патриарх Никон, который стал исправлять богослужебные книги и обряды. Он стремился привести русскую церковную практику в соответствие с греческой. И царь эти начинания Никона поддерживал, что, собственно, ну, сначала, по крайней мере, что привело к расколу. Но это вы все знаете. Я просто напоминаю, что было. Ну и в высших слоях московского общества уже распространялись элементы европейской культуры. Хотя, конечно, это затрагивало только очень тонкий слой. А все население российское, конечно, жило еще совершенно, ну, можно сказать, в таком традиционном, старом традиционном состоянии. Но, значит, Алексей Михайлович заботился о том, чтобы его дети получили хорошее образование. Наследники знали один или два современных европейских языка, изучали риторику, философию, читали произведения античных авторов, изучали богословие, духовную музыку. Была хорошая библиотека у царя. Театр был создан при царе Алексея Михайловича. То есть на самом деле, значит, вот, в общем-то, как бы уже очень сильное движение в ту сторону, куда потом, которое потом Петр стал развивать, уже это движение было. Ну и, собственно, именно при Алексее Михайловиче, тишайший его называли еще, то есть в России окончательно сложилось самодержавное государство. То есть российский самодержавный эгрегор уже сложился, сформировался полностью. Завоеваний достаточно много было при нем, он границы государства расширил существенно. И вот Петру Первому, Петру Великому, удалось продолжить дело своего отца. Он завершил формирование абсолютной монархии и создал Великую Российскую империю. Вот Великая Российская империя началась с Петра Первого. Российское государство было объявлено империей уже при Петре Первом, после его победы в Северной войне. Северная война была, значит, с 1700 по 1721 год. И когда эта война завершилась победоносно, Петр по просьбе Сената 22 октября 1721 года принял титул императора, главы империи. И этот титул императора, и Россия как провозглашенная империя, и реально ставшая империей, существовала до февральской революции 1917 года. Значит, император обладал верховной самодержавной властью, и только с 1906 года законодательную власть он разделял с Государственной Думой и Государственным Советом. То есть после Первой русской революции 1905 года. А так абсолютно было самодержавие, и официально титуловался «Ваше императорское величество». Значит, прежде чем заниматься, собственно, Петербургом, давайте разберемся, что же такое империя. Вообще, в чем, собственно, разница? Ну, было государство самодержавное, стала империя. В чем, собственно говоря, тут фокус-то? Разница, на самом деле, совершенно колоссальная. Разница принципиальная. Что такое империя с исторической точки зрения, мы сейчас посмотрим, и с метаисторической точки зрения. С исторической точки зрения. Значит, понятие империя возникло в Древнем Риме. И метаисторически первая империя, на самом деле, сложилась именно в Древнем Риме. Вот те, кто слушал мои лекции про Древний Рим, как раз вот я дошла, собственно говоря, до того момента, когда Древний Рим стал империей. То есть это произошло, собственно, сделал это все Юлий Цезарь. Он был первым императором, я сейчас про это еще тоже скажу, и после него уже Древний Рим стал империей. То есть Юлий Цезарь, по сути дела, заложил те принципы имперскости, которые затем уже в других государствах, там, где это было возможно, применяются. Значит, откуда взялось само по себе понятие империи? Значит, в античный период существовало такое понятие империи или империум по латыни, что означало полноту власти. У древних римлян империи – это высшая государственная власть, которая принадлежала одному народу, римскому народу, проявлявшему ее в законодательстве, в Верховном суде, в решении вопроса о войне и мире. И временно, как высшее полномочие, эта власть переносилась на выборных сановников. То есть первоначально, значит, имперская власть давалась на время, во времена Республики Римской, и, как правило, давалась для выполнения определенных функций. Чаще всего титулы полномочий императора получали военачальники. И вот Юлий Цезарь был первым, кто получил императорскую власть пожизненно и во всей возможной полноте. Ну и, собственно говоря, после Юлия Цезаря и закончилась Римская Республика. После этого начался так называемый имперский период истории Древнего Рима. Ну и его наследник, Октавиан Август, его приемный сын и наследник, стал обладателем титула императора и императорской власти с момента своего избрания. То есть его еще избирал Римский Сенат. И вот именно с него начинается имперский период. И именно со времен Августа, римского императора Августа и его преемников, титул императора приобрел монархический характер. Ну, а позже империя, уже само по себе понятие империя, это пока все с исторической точки зрения мы смотрим, стала обозначать территорию, на которую простиралась верховная власть правителя. Ну, а с включением в состав Римской империи всего как бы цивилизованного мира античности, понятие империи уже трансформировалось и стало пониматься как государство, объединяющее многочисленные страны и народы. В средние века возникло понятие Всемирной Римской империи, которое дополнялось христианской концепцией единой церкви. И это легло в основу средневекового понятия империи. То есть в средние века под империей понималось объединение всего христианского мира под властью единого монарха. И главной его обязанностью была защита церкви. То есть в условиях средних веков концепция империи не предполагала никакой централизации и бюрократической системы. То есть это была вот именно Римская империя и империи средневековой Европы, Священная Римская империя, потом еще была Франкская империя, они оставались децентрализованными образованиями, и единство их поддерживалось, ну, сакральностью, святостью императорской власти. То есть император должен был получать благословение Папы Римского. А вот в новое уже время, после Средневековья, возникли централизованные национальные государства и возникли империи нового типа. Началось наращивание военного потенциала, началось обострение межгосударственных отношений и началась в новое время колониальная экспансия. И возникли империи нового типа: Испанская империя, Российская империя уже в это время, Португальская, Французская, Британская. То есть империи уже в основном в значительной степени колониального типа. Британская империя, например, это империя, где никогда не заходило солнце. Это империя, которая, как были периоды, простиралась на, практически на весь мир. Но в настоящее время, вы извините, что я так все это подробно рассказываю, но это очень важная вещь, это все надо очень четко понимать, потому что иначе, значит, будем путаться в этих, во всех понятиях. В настоящее время понятие империи уже толкуется как бы шире. Значит, в настоящее время под словом империя понимается большое государство по территории и по населению, которое имеет определенные признаки. Значит, прежде всего должна быть очень сильная армия и полиция в этом государстве. Это государство должно иметь большое внешнеполитическое влияние. Оно должно обладать мощной государственной идеей, там, религией или идеологией. В этом государстве жесткая и, как правило, единоличная власть. Очень высокая лояльность населения власти. Империя ведет активную внешнюю политику, которая направлена, как правило, на экспансию, стремление к региональному или мировому господству. Ну и часто у империи достаточно много колоний. То есть государство, которое отвечает этим признакам, будет являться империей. При этом монархия, как тип государственного устройства, не обязательна. Многие государства, развиваясь как бы вверх и вширь, рано или поздно становятся империей. Поэтому, значит, империй много существовало. Вот некоторые я уже перечислила. Была Византийская, например, империя. Некоторые государства проходили через стадию империи несколько раз. Например, Франция. Франция была империей при Наполеоне, потом еще Третий Рейх тоже считался империей. Османская империя. Вот. Это что такое империя с исторической точки зрения, вот как ее толкуют, трактуют это понятие история. Но с метаисторической точки зрения немножко все выглядит иначе. То есть это не просто большая страна вот со всеми этими признаками. Есть определенные признаки имперскости, так сказать, метаисторические признаки. Но вот с этой точки зрения, например, империя Александра Македонского, обычно говорят, знаете, так говорят, империя Александра Македонского. Вот с метаисторической точки зрения, то, что вот создал Александр Македонский, империи как таковой не было. Ну, тем более, что после смерти Александра Македонского империя, как вы знаете, распалась, немедленно распалась на три части. Ну и задачи, собственно говоря, у Александра Македонского были другие. Так что, вот. Значит, для того, чтобы понять, что такое империя с метаисторической точки зрения, я сначала вам напомню некоторые понятия, связанные с эгрегорами. Тут, естественно, без эгрегориальной темы нам не обойтись, поскольку... Любое государство содержит, как бы, с метаисторической точки зрения, основано на каком-то эгрегоре. Так. Значит, ну я напомню некоторые понятия, связанные с эгрегорами, с этой темой самой эгрегориальности. Я понимаю, что немножко тяжеловато, но вот что поделаешь, такая у нас с вами тема непростая. Значит, если смотреть на общие процессы эволюции нашей планеты, на общие процессы эволюции Алис, то один из способов организации процесса эволюции – это так называемый принцип эгрегориальности. Это определенный способ как бы соединения частных эволюционирующих индивидуумов в некое общее целое. Промежуточное соединение, временное соединение. И эгрегор сам по себе, я просто вам вот напомню определение эгрегора, это определенное такое тонкоэнергетическое построение, которое является связующим началом больших человеческих коллективов. Или, можно сказать другими словами, это принцип, причем принцип, выраженный в определенной трансфизической материальности, это принцип определения, объединения людей в определенные сообщества. Племена, нации, государства, религии, секты, политические партии. То есть вот. Ну, общая схема устройства эгрегора, я надеюсь, вы помните. Значит, так, значит, эгрегор, ну, это как бы такое, ну, веретенообразное образование, так условно говоря, можно его представить. У него есть как бы верхняя точка. Ну, на самом деле, конечно, это не точка, это определенное пространство. Группа пространств, есть у него нижняя точка, или верхняя точка, как условно называется, идеей эгрегора, нижняя точка, точка власти или точка управления эгрегора. Значит, верхняя точка находится в более в относительно тонких слоях, скажем так, нижняя точка находится в плотных слоях, как правило, достаточно плотных. И, естественно, между ними создается определенная разность потенциалов, возникает как бы ток, и вокруг этого тока, как типа электромагнитного излучения, вокруг него закручивается очень мощный турбулент, который, собственно говоря, вот и привлекает людей в эгрегор и удерживает их внутри эгрегора. Но, то есть притягиваются человеческие эманации, притягиваются эфирный астральный материал, который, собственно говоря, входит в состав тонких тел людей. Ну и, соответственно, если эгрегор государственный, то люди, значит, вот с этим государством, значит, ну, живут в этом, являются членами этого государства. Значит, более того, помимо вот этого вот энергетического притяжения, существует еще, значит, один очень важный момент. Существует некая такая специфическая эгрегориальная субстанция, то есть как бы некое связующее вещество, естественно, инноматериальное, которое и связывает людей, вот то, что уже люди, вот, включенные в тот или иной эгрегор, они как бы уже вот склеиваются между собой и склеиваются с этим эгрегором. Трансфизическая это эгрегориальная субстанция, она очень разнообразная, очень многообразная, и благодаря ей формируются все многообразнейшие связи специфически эгрегориального типа. Очень много. Мы сейчас не будем все это подробно рассматривать. Я про это и в лекциях говорила, и в книгах про это тоже писала, и в «Жизни человека», и в других. Значит, просто вот, значит, принцип эгрегориальности, еще раз, значит, повторяю, принцип эгрегориальности – это принцип интеграции или соединения индивидуальных эволюционных путей в общий процесс. То есть это строится некая глобальная система управления на тонком плане, которая вот соединяет множество людей. Значит, ну и естественно, что при реализации принципа эгрегориальности использовался очень широко, использовался так называемый фантомный материал. Фантомный материал черной луны, черного солнца, он наиболее плотный, наиболее вязкий, наиболее удобный для соединения людей в такие вот социальные организмы. И примерно, значит, вот как бы множество индивидуумов, являющихся составными членами, составными частями одного и того же эгрегора, они все имеют как бы некую, условно говоря, встроенную сенсорную матрицу, условно, очень условно я говорю, которая реагирует именно на эгрегориальные, специфические эгрегориальные воздействия. И вот эта вот матрица, она как раз с помощью эгрегориальной субстанции вот всех связывает воедино. Но я так очень вот это все на пальцах говорю. Это нам, ну, на самом деле, нам даже и не обязательно все это сейчас разбирать подробно, потому что наша тема немножечко другая. Но просто мы должны знать, что вот существует эгрегориальная субстанция, что это как бы некий социальный клей, соединяющий множество разрозненных индивидуумов в единый социальный организм. Вот, значит, это то, что касается эгрегоров как таковых. Да, значит, еще вот надо отметить тоже, это будет важно нам для следующей лекции, что эгрегор, вообще эгрегоры сами по себе, вот как, опять же, вот иноматериальные образования такие очень, они, конечно, устроены очень сложно. В эгрегорах, помимо человеческой составляющей, там очень много разнообразных сущностей, самого разного калибра, самого разного качества, с самыми разными функциями. Вот. Ну и, в частности, в нижних частях эгрегора очень важную роль играет, скажем так, стихиальная составляющая. То есть многое зависит от того, где тот или иной эгрегор расположен, с какими стихиальными существами общается сам эгрегор, общаются люди, живущие в этом эгрегоре. Ну вот на следующей лекции, когда я буду уже про Санкт-Петербург рассказывать, там вот мы об этом поговорим. Просто я покажу, как это все выглядит. Вот. Значит, но, значит, империя – это не просто очень большой эгрегор. Я уже говорила, что есть специальные признаки, метаисторические признаки империи, то, что отличает империю от просто обычного эгрегора, с метаисторической точки зрения. Значит, прежде всего, империя имеет более масштабное предназначение, чем эгрегор. Эгрегоры тоже, как все, что, кстати, живет на Земле, все, что участвует в эволюционном процессе, эгрегоры имеют определенное предназначение. Другое дело, какое оно, как оно выражено, выполняет ли эгрегор свое предназначение, не выполняет, высокое оно или низкое. Это уже как бы вот по-разному бывает. Есть эгрегоры, например, у которых, ну, простейшие, там, скажем, или первобытные эгрегоры, у которых просто одно предназначение было плодиться и размножаться, чтобы вот эгрегор сам по себе просто рос, просто чтобы люди там рождались, развивались, вырастали, как-то что-то все это. Вот. Есть эгрегоры с гораздо более масштабные, у них, соответственно, предназначения более серьезные. Вот, ну, мы когда с вами потом будем говорить о российской метакультуре и о Санкт-Петербурге, в частности, вот мы как раз тоже эту тему уже конкретно затронем. Так вот, империя, значит, у империи более масштабное предназначение, и иногда империя строится, например, для проведения какого-нибудь тока, очень важного для эволюции Алис, например, для проведения так называемого демиургического тока, то есть тока, на основе которого может выстраиваться новая метакультура. Иногда бывает наоборот, то есть ток, ну, например, демиургический, проводится через какой-то эгрегор, и эгрегор после этого начинает разрастаться в империю. Заметим, что предназначение метакультуры может быть связано и с очень плотными слоями. То есть предназначение, да, не обязательно, что предназначение какое-то вот прям вот что-то очень такое вот возвышенное и устремление вверх. Работа с плотными слоями, работа с плотными энергиями в эволюции Алис играет огромнейшую роль, и это важнейшая работа, это очень важная работа. И, ну, скажем, вот, ну, я не знаю, насколько мусульманскую метакультуру можно назвать империей, пожалуй, единой мусульманской империи как таковой нету, есть мусульманская метакультура. Вот. Но, в частности, одна из задач, например, мусульманской метакультуры, это именно работа с плотными энергиями, работа с определенным типом плотных энергий, достаточно разнообразным. То есть это, например, вот, метакультура, которая работает с плотным, преимущественно. Ну и, с другой стороны, масштабная работа в плотном часто требует создания эгрегора имперского типа, то есть очень жесткой системой управления. Значит, первый признак империи, отличие империи от эгрегора, как-то это масштаб. Значит, второе отличие, как правило, значительно более объемная верхняя часть вот, эгрегора, который становится империей. Как правило, там обширный затомис. Затомис – это верхняя часть метакультуры, если вы помните. Я надеюсь, Данила Андреева вы практически все читали. Значит, там очень мощные слои мифов. Но в зависимости от типа империи, там может не быть общей идеи. Вот у эгрегора как бы в верхней части это вот идея, идеология, вот как бы система ценностей, вот которые для этих для вот, членов этого эгрегора важны по жизни. Если империя, например, многонациональная, а большинство империй современных, они именно такие, многонациональные, то есть опять же, с метаисторической точки зрения, они многоэгрегориальные. То есть в состав империи может входить много империй, много эгрегоров. И, в принципе, допустимо, что каждый из этих вот членов имперского большого вот этого образования имеет свою идею, свою верхнюю точку. И совершенно не обязательно, чтобы эти идеи были интегрированы в одну общую. Хотя есть как бы некая общая составляющая, некая общая как бы надстройка над ними, над всеми, но в принципе допускать, ну скажем, в той же самой Британской империи, там, собственно, вот, по крайней мере, колонии, они имели, там свои были эгрегоры, свои были, у эгрегоров свои были эти идеи. Значит, еще один признак империи с метаисторической точки зрения – это огромная, значительно больше, чем в любом эгрегоре, масса астрального и эфирного материала, который очень разнородный по своему качеству и плотности, как правило. Империю, опять же, как правило, порождает уже существующий крупный эгрегор. То есть империя не может так вот прямо вот взяться неизвестно откуда. Естественно, она должна вырасти из какого-то уже существующего эгрегора. И вот этот вот эгрегор, как бы вот вынашивающий империю, прародитель империи, задает верхние и нижние точки, начинает, в нем начинают воплощаться люди, основатели империи, и, как бы, держатели оси империи. То есть те люди, которые играют в жизни, должны играть в жизни империи определенную роль. Ну и вот этот эгрегор, крупный, порождающий, можно сказать, эгрегор, он образует, очень часто образует так называемую титульную нацию. Ну это уже такой современный термин, титульная нация. Это часть населения государства, это термин исторический, это часть населения государства, национальность которой определяет официальное наименование данного государства. Ну, например, в Российской империи титульной нацией были русские. Очевидно совершенно. Вот. Значит, но кроме, так сказать, титульной нации, в имперский, так, гиперэгрегор, вот имперский можно назвать гиперэгрегором, в него входит множество эгрегоров более мелких. У них могут быть свои идеи, свои слои мифов, которые могут быть лишь слегка как бы так приправлены идеями, даже чаще идеологиями титульной нации. В имперских гиперэгрегорах значительно более сложный инкарнационный круговорот. Он шире, глубже, разнообразнее. Поэтому в таких эгрегорах, в таких гиперэгрегорах в имперских могут воплощаться сущности совершенно другого масштаба. Могут воплощаться, ну, люди, рождаться люди, воплощаться сущности и очень высокие, и очень глубокие. Но обычному такому среднему эгрегору такие сущности такого масштаба могут оказаться не по плечу. Значит, еще очень важный момент. В построении и функционировании империй задействованы гораздо более мощные магические силы. Империя порождает свои способы связи с потусторонними силами, свои ритуалы, свою мифологию. Мифология может быть напрямую связана с идеологией. Причем, значит, эта магия, она, значит, может быть, на первый взгляд, ну, в современных империях она практически незаметна. Римляне, когда они вот задавали принципы построения империи, они как бы эту магическую часть, они ее как бы вот уже закодировали внутри. Сами римляне, вот если вы слушали мой курс лекции, они очень широко с самого начала при создании еще эгрегора, еще до создания империи, при создании эгрегора использовали определенную магию, совершенно сознательно, это все очень у них было практически, вот, развивалось, только это очень важно все было. Вот. Но постепенно эта как бы магическая часть, она отходила все дальше и дальше, ее просто все меньше и меньше было видно. И, например, так вот невооруженным глазом увидеть магию, которая происходила, скажем, в нашей советской стране, которая была, безусловно, империей, увидеть эту магию невооруженным глазом было практически невозможно. То есть, казалось бы, никаких таких, собственно, магических ритуалов, никакого, собственно, колдовства и не совершается. Хотя, если посмотреть поглубже, то, в принципе, вся наша советская жизнь, вот кто помнит, она была ритуализирована очень сильно. Все совершенно было... На все случаи жизни были свои ритуалы, была своя идеология очень жесткая. Ну и, так сказать, все, кто хотел как-то нормально существовать в этом государстве, должны были все эти ритуалы выполнять. А ритуалы были очень жестокие, многие. Ну, мы об этом, опять же, поговорим уже более конкретно, когда я буду в следующей лекции про Петербург рассказывать. Тогда просто станет понятнее, о чем идет речь. Ну, а может быть, и так сейчас понятно. Значит, затем в империи, это, пожалуй, самое основное, одно из самых главных отличий, вот последние отличия два, вот, они самые главные. Значит, существует специфически имперская эгрегориальная субстанция. То есть здесь уже используется другой, отличный от всех эгрегориальных субстанций, просто эгрегориальных, она иная. Она рассчитана на уже как бы совершенно другое. Она гораздо более вязкая, особенно в центральных частях имперского эгрегора. Очень вот привязывает людей очень сильно, очень плотно. Ну вот, я тут не откажу себе в удовольствии процитировать Бродского, Иосифа Бродского. «Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. Там не так чувствуется вот эта вот вязкость, это вот...» Ну и, собственно говоря, мы по нашему собственному опыту жизни, ну, кто вот еще жил при советской власти, многие помнят. Лучше было жить действительно на окраине. Если уж не совсем в глухой провинции у моря, то, по крайней мере, подальше от Москвы. Хотя там, конечно, тоже были свои. Вот. Ну, а Питер, к сожалению, никогда провинцией так и не стал, поэтому в Питере тоже при советской власти Питеру пришлось даже, может быть, еще хуже и круче, чем Москве. Ну, я имею в виду вот самые такие вот времена сталинские. Вот. И, наконец, самое главное отличие империи от нормального, обычного эгрегора – это его нижняя часть. Вот его нижние слои, нижние пространства, они не просто гораздо глубже, чем у обычного эгрегора. Ну, естественно, вы же понимаете, что чтобы удерживать, чем больше масса, которую надо удерживать, тем должна быть более мощная система управления, тем она должна быть глубже. Чем глубже энергии, тем сила больше их. Поэтому, значит, чтобы удержать империю, необходима, значит, вот, очень мощная нижняя часть. И империя становится империей тогда, когда нижняя точка, точка власти эгрегора, образующего эгрегора, достигает определенных пространств. Есть в нижних зонах, в самом низу 12-х зон, есть пространство, где находятся, ну, определенные виды очень плотных сущностей. Это очень могучие сущности, очень крупные, очень древние, очень древние. Ну, мы их условно называем монстрами, но это очень условное название, никакого отношения, кстати, вот к тем монстрам, какие там к телевизору показывают, еще они абсолютно никакого не имеют. Но это вот такое вот условное название. Так вот, значит, когда эгрегор вот достигает вот этого вот низа, доходит до этого низа, вот, он может захватить такого, кстати, монстра, и тогда этот монстр имеет все шансы превратиться, ну, в то существо, которое Даниил Андреев называет демоном великодержавия. Или можно назвать его монстром великодержавия. Ну, мне вот приходил термин монстр великодержавия. Даниил Андреев использует термин демон великодержавия. Это совершенно особая группа сущностей. Но вот при взаимодействии с эгрегором, значит, вот как раз и, собственно говоря, появляется определенный тип формирования такого вот. Союз монстра с эгрегором выгоден для обоих. То есть это не просто там, что кто-то кого-то захватил, а это взаимная выгода. Эгрегор получает дополнительную мощь, а у эгрегоров вот есть такое свойство, что, собственно говоря, основное качество эгрегора, основное его как бы стремление, это стремление к расширению, стремление к захвату все большего и большего объема материала. Ну, он так устроен, это вот так вот. Вот. И поэтому эгрегор, от взаимодействия с этим существом, он получает дополнительную мощь. Ну, а вот этот монстр, демон великодержавия, он получает обширнейшее поле деятельности, значительные преимущества над другими своими собратьями, которые обитают в тех же пространствах. Ну, вы сами понимаете, что сущности нижних зон, кстати, это не белые пушистые зайчики, что действительно реальные монстры, это существа, прежде всего, крайне агрессивные по отношению друг к другу в том числе. Ну и главное, собственно говоря, вот этот демон великодержавия получает огромный приток материала себе. Он растет, он получает возможность расти, он получает возможность очень хорошо питаться, потому что он, значит, получает, значит, и вот, значит, эта имперскость, которая собирает огромное количество народу, собирает под, то есть, определенные программы, собирает под определенную власть. Ну и, собственно говоря, вот при этом происходят определенные, значит, события, определенные процессы на физическом плане. Это, значит, любая имперскость предполагает невероятное усиление влияния нижних зон. И так в любом случае, в любом эгрегоре влияние нижних зон обязательно, тут никуда не денешься. Нижняя точка эгрегора, точка власти, она и есть точка власти. Она просто по определению находится в нижних зонах. Но имперская точка власти находится гораздо глубже. Соответственно, воздействия точки власти значительно более сильные. И воздействие нижних зон, соответственно, гораздо больше. Отклонения у людей развиваются, то, что, чем питаются там вот те, кто живет в нижних, внизу, в нижних зонах, они питаются материалом человеческих эманаций, то есть в том числе и материалом, ну, на нашем языке говоря, материалом отклонений. И на несколько порядков просто вот усиливается влияние нижних зон. Здесь практически все нижние зоны, ну, все основные нижние зоны как таковые, это и 14-е, потому что эгрегоры, особенно имперские, непрерывно воюют. Здесь 10-я зона. Практически все имперские эгрегоры обязательно в той или иной форме в них присутствует рабство. Если не в явном виде, то в завуалированном. Вот. Но, опять же, мы по нашей советской жизни прекрасно это помним, что практически все находились в рабском состоянии, деваться было некуда. Ну, 11-я зона, естественно, опять же, имперский эгрегор норовит выкачивать как можно больше энергии, как можно больше материала, вообще сил всего, жизненной субстанции, например, из колоний вампиризирует. Собственно, колониальная система на самом деле в свое время распалась не только и не столько из-за освободительной борьбы народов, которая велась с поддержкой Советского Союза в свое время, просто на самом деле те государства, которые эти колонии осваивали, они просто многие, во многих этих колониях, они просто все ресурсы выкачали до основания, им просто смысла больше не было. Все, что можно было, они оттуда забрали, и все, ну и ушли, собственно говоря. Вот. Ну, я не говорю уже про 13-ю зону. То есть все идеологические системы, и особенно имперские идеологические системы, это все, конечно, чисто 13-я зона, то есть это построена обширнейшая система мифов, абсолютно не имеющая никакого отношения к реальности. Ну и самое главное, конечно же, это 12-я зона. Тут это вот они здесь просто вот царствуют. Это вот, собственно говоря, власть 12-я активная. Ну и вот, то есть те, кто обладает властью, и, собственно, основное вот население, народное население, которое в 12-ю пассивную загоняется все дальше и дальше, все больше и больше. Ну и, собственно, это основной, собственно, вот принцип. Вот, значит, ну вот, то есть вот один, значит, ну один, как правило, монстр, вот он успевает захватить вот такую питательную точку, вот он вступает в взаимодействие с эгрегором, он как бы вот в нем поселяется, такой симбиоз образуется. Вот, но, значит, на самом монстров, вот эти пространства, про которые я, значит, сейчас, которые я упомянула, там много народу, так вот, там этих монстров, он там не один, их много. И когда один из них вот такой вот лакомый кусок ухитряется урвать, остальные на запах пищи, так сказать, ну, слетаются, трудно сказать, слетаются, сползаются на запах пищи. Им тоже хочется что-то такое урвать. И тут вот начинаются всякие события там в этих инфернальных пространствах, в инфернальных зонах. То есть некоторые пристраиваются как бы в прислужники, то есть к одному имперскому эгрегору может несколько, потом еще как бы подползти несколько таких вот, ну как бы вот они уже так помогают основному этому. Некоторые вступают в битву, пытаются отбить себе какие-то куски лакомые. То есть там внизу идут битвы очень жестокие, которые, естественно, не могут не отражаться в физический план тоже в государствах. Ну, собственно, вот вся жизнь, вся история – это история различных войн, завоеваний, всяких этих вот ужасов. Вот. Ну, я не ставлю своей целью подробно это все рассматривать. Ну, достаточно, если кому интересно, почитайте у Даниила Андреева, или вы уже читали, может быть. Ну, он как бы несколько в своем, так сказать, ракурсе это все рассматривает, но, в принципе, в общем-то, он достаточно все это четко видит и, ну, достаточно полно описывает. Вот. Ну, опять же, я говорю, что в нашу задачу не входит, нам просто надо понимать, вот что это вот есть. Вот. И я не случайно вот об этих монстрах и демонах великодержавия упоминала, потому что в следующий раз мы просто с вами вот уже конкретно увидим и конкретно поймем, вот где они тут вот выскочили в вашем городе. Потому что Петр доставал их, строил империю и доставал этих монстров именно через вот это вот метагеографическое место. Ну, собственно говоря, именно поэтому он и заложил Петербург здесь, не в каком-то другом, потому что можно было найти другие гораздо более удобные места. Но опять же, я в следующий раз про это подробно поговорю. Вот. Потому что, в принципе, когда закладывался город, ну, это 1703 год, в принципе, уже в 1710 году, то есть город еще практически тут ничего, мало чего было, в 1710 году Петр уже закончил Северная война, и Петр уже завоевал Ригу, Ревель, то есть места, где, в принципе, был уже были города, уже была вся инфраструктура, уже было где жить. Собственно говоря, почему бы вот там не основать город? Ну, не то, что новый город, а почему бы там, собственно говоря, вот не прорубать окно в Европу оттуда для России? Вот ему понадобилось именно вот это место, метагеографическое, поскольку оно обладало определенными нужными для имперскости стихиальными, в том числе, характеристиками. Ну, вот на следующей лекции я про это уже просто подробно расскажу. Вот, значит, мы с вами рассмотрели, что такое эгрегор, что такое империя с исторической и метаисторической точки зрения. Значит, теперь, значит, еще одно понятие у нас с вами осталось, понятие метакультуры. Потому что на самом деле Российская империя затевалась не для того, чтобы именно империю учинить как таковую, а Российская империя затевалась для того, чтобы построить на базе, как бы вот, на базе этого гиперэгрегора, чтобы этот гиперэгрегор стал основой метакультуры. То есть российская метакультура к этому времени уже существовала, и в задачу Санкт-Петербурга и Российской империи уже входило, в том числе входило и как бы заложить некие основы для создания новой метакультуры, метакультуры будущего, ну, которая, собственно говоря, вот сейчас уже немножечко начинает создаваться, но мы все время о ней говорим, и в лекциях, и пишем о ней, об этой новой метакультуре. Вот. Значит, но, в принципе, вот понятие империя и метакультура – это не обязательно совпадающие вещи. То есть империя не обязательно образует метакультуру, и метакультура не обязательно является империей. Ну, просто вот пример, который сейчас просто у меня вот так вот близко совсем по воспоминаниям, метакультуры, перед которой стояла очень важная метаисторическая задача, но метакультура, которая никогда не была империей и, собственно, не претендовала никогда на это, например, армянская метакультура. Метакультура совершенно замечательная. Ну, к сожалению, в общем-то, так сказать, не очень, так сказать, успешная в своей государственной жизни. Вот. Но, тем не менее, эта культура, перед которой стояла, ну, достаточно, можно сказать, частная, некая частная метаисторическая задача, ну и, в общем, как бы она ее, не то чтобы целиком, но, в общем, частично даже и сумела выполнить, ну, по крайней мере, создать какие-то предпосылки для того, чтобы дальше эта программа могла разворачиваться. Вот, значит, так что теперь, значит, я вам напомню, что такое метакультура. Метакультура, значит, это уже у нас опять метаисторическая точка зрения. Значит, метакультура — это, ну, такое трансфизическое построение, надстоящее над группой народов, объединенных общей совместно творимой культурой. То есть если эгрегор составляют люди, объединенные прежде всего общей исторической судьбой, то для метакультуры одним из объединяющих признаков является именно совместно творимая культура. Ну, вот пример, христианская метакультура, которая, в свою очередь, подразделяется на несколько более частных. То есть можно выделить православная метакультура, римско-католическая метакультура, хотя они как бы близки, то есть они как бы составляют как бы вот некоторые части общей христианской метакультуры. Метакультуры, разные метакультуры обладают разным числом слоев, они формируют вокруг, внутри себя разные типы пространств, включая все слои и пространства, входящих в метакультуру эгрегоров. Диапазон слоев метакультур, в общем-то, от магмы до мутабельного слоя. То есть нижние точки метакультур очень глубоки, верхние точки находятся высоко, то есть высшее пространство метакультур затомисы. Они расположены в верхней части тонического слоя алис и доходят до границы с мутабельным слоем. Ну, их затомисы создают и в них обитают те представители высших иерархий служителей алис, которые непосредственно работают с данной метакультурой. Затомисы играют важнейшую роль и в жизни метакультуры, и вообще в эволюции алис. Через них происходит передача в более плотные слои глобальных эволюционных идей, космических токов, которые должны быть проведены или реализованы через человечество. Ну, в том числе, например, именно, как правило, через затомисы, например, поступают токи сознания, например, в человечество. В затомисах обитает множество сущностей, не обязательно воплощенных, не обязательно бывших воплощений, просто многие иерархии служителей алис, они просто работают в затомисах, так сказать, это их там вот рабочее место. И там находится множество человеческих душ, просветленных человеческих душ, которые участвуют в процессах становления данной метакультуры и организуют эти процессы. Затомисы могут служить как бы некой промежуточной остановкой для сущностей верхних слоев, которые идут в воплощение. То есть бывает, что высокие сущности для выполнения определенной задачи, для выполнения какого-то своего предназначения, вынуждены спускаться в плотные слои. И, ну, по крайней мере, вот уже в современном мире, в последние вот, времена, вот, в наши времена, как правило, они сначала проходят через затомис, это такая вот промежуточная инстанция. Вот, и, кроме того, через затомисы, как правило, тоже проходит путь тех сущностей, которые побывали в инкарнациях, выполнили свое предназначение, ну так или иначе, и уже вот, возвращаются назад, возвращаются обратно в тонкие слои, и они тоже, они могут оставаться в затомисах работать, так сказать, могут просто через затомис проходить, как это может быть промежуточная инстанция, возвращаться выше. В затомисах накапливается как-то квинтэссенция самого тонкого эволюционного опыта данной метакультуры, и оттуда этот опыт может передаваться в другие затомисы, других метакультур. В принципе, вот горизонтальный обмен опытом между эгрегорами и между метакультурами вот до последнего времени был, в общем-то, достаточно сложно осуществлен. Сейчас, конечно, вот буквально в последние, вот, в 20 веке, конечно, уже совершенно другие способы коммуникации между людьми возникли. Вот, но вот в более ранние времена было достаточно это все сложно осуществлять, то есть эгрегоры и даже метакультуры имели достаточно прочные границы. И очень часто вот именно обмен опытом, обмен сущностями, которые воплощались и даже должны были из одной метакультуры в другую переходить, он возможен был только через затомис, то есть сущность должна была подняться. Ну, например, сущность, которая проходила, выполняла какие-то свои функции в христианской метакультуре, и если по ее предназначению ей надо было в дальнейшем делать аналогичные вещи, например, в мусульманской метакультуре. Просто так вот перейти из одной метакультуры в другую было очень сложно. Вот. Чаще всего для того, чтобы, ну, чтобы ничего не утратить из своих возможностей и правильно все делать, вот необходимо было именно вот, вот такой вот был через верх. Вот. Ну, сейчас, естественно, ситуация уже принципиально меняется, но это другой вопрос. Вот, значит, ну, кроме того, как бы над затомисами там над стоят еще гораздо более высокие, более тонкие пространства, которые уже связаны не с отдельными метакультурами, а со всем человечеством. Вот. Ну, опять же, можете об этом почитать у Данила Андреева, он это все так, очень четко классифицирует. Хотя, конечно, ну, сейчас ситуация немножечко уже изменилась, все-таки он это все писал уже больше 50 лет тому назад. А в наше время очень сильно, очень быстро все меняется. И на тонком плане в том числе, даже на тонком плане, может быть, еще быстрее, по крайней мере, многое меняется на тонком плане раньше, чем оно изменяется здесь. То есть сначала изменения происходят на тонком плане, потом уже это спускается сюда. Ну, потерпите еще немножечко, я чувствую, уже устали, я уже скоро закончу. Значит, очень важно тоже, значит, нижние слои метакультуры. Это, ну, так называемый сакуалы шрастров, термин Данила Андреева. Значит, он, значит, нижние слои метакультур, естественно, включают в себя шрастры, входящих в метакультуру эгрегоров, но захватывают и более глубокие пространства, в зависимости от предназначения данной метакультуры. И это дает возможность метакультурам проводить токи, которые поступают в алис как бы снизу. И метакультура, многие метакультуры как раз должны, это входит в их предназначение, проведение таких токов. Ну и кроме того, благодаря метакультурам, через метакультуры, иерархии служителей алис получают дополнительные возможности для работы в плотных слоях. Ну, например, осветление пространств нижних зон, работа с хранилищем кармы, сокровенной книгой. Доступ через метакультуры может быть получен доступ к пространствам, очень важным, особенно вот сейчас, в настоящее время. Это пространство, где хранятся, ну, как бы первые элементы материала алис. Это исходный материал для планетарного творчества. Кроме того, именно вот в глубинах метакультур, в плотных слоях, в глубинных слоях метакультур, возможно взаимодействие со стихиалиями этих слоев, в том числе с внеалисовскими стихиалиями, формообразующими стихиалиями. Ну, в общем, очень много. То есть, в принципе, значит, метакультура, значит, вот, и, значит, вот в чем отличие? Отличие метакультуры от эгрегора, обычного эгрегора. То есть принцип создания метакультуры иной, чем принцип создания эгрегора. Основной пусковой механизм создания метакультуры – это так называемый демиургический ток. Этот ток, он внешний по отношению к алис, то есть этот ток приходит как бы извне, из Солнечной системы. Существует специальная иерархия Солнечной системы, то есть, опять же, внешне по отношению к алис, которая как бы управляет проведением этих токов. И когда внутри алис требуется создание такой вот очень объемной структуры, объемной системы, как метакультура, вот тогда, значит, делается попытка провести демиургический ток. Это очень сложно, поскольку пространство алис очень разнообразное и может быть очень большие искажения, большие сложности при проведении демиургического тока. Обычно иерархии алис уже проводят специальную подготовку для к проведению демиургического тока. И очень часто как раз даже создается специальный эгрегор, который выстраивается таким образом, чтобы он был в состоянии этот демиургический ток через себя пропустить. Или же воплощается человек или группа людей, которые проводят демиургические токи как вот собою через себя. Но, значит, это требуется, для этого требуется, конечно, очень много разных условий. Но опять, сейчас не об этом, это я просто, вот, так сказать, к сведению. Значит, об этом тоже и у Даниила Андреева об этом есть, и вот в книге «Жизнь человека» я об этом много пишу, ну вот на том материале, который там рассматривается, как проводился демиургический ток, например, в атлантические времена, как в Древнем Египте. Вот. Ну и демиургический ток проводился, и метакультура Древней Греции строилась на демиургическом токе, и древнеримская метакультура строилась на демиургическом токе, и греко-римская метакультура, то есть уже синтез вот двух метакультур, тоже проходил определенный демиургический ток, который создал вот эту вот новую метакультуру. Вот. Ну, что еще можно сказать про метакультуры? Значит, метакультуры могут быть как бы вот моноэгрегориальными, то есть метакультура может настоять только над одним эгрегором, как, например, опять же, та же самая метакультура Древней Греции. Могут быть многоэгрегориальными, ну, опять же, вот христианская метакультура, например. Вот. Ну, в общем, вот, значит, примерно вот так вот. Вот, значит. То есть мы с вами сегодня вот так такую заложили теоретическую базу. В следующий раз я уже буду вам вот рассказывать, как конкретно все это реализовывалось через ваш город, наш город. Вот что было задумано, как это делалось, что из этого получилось, что не получилось. Вот. Ну и сейчас, значит, давайте мы с вами, у нас с вами еще время есть, сейчас мы с вами проведем медитацию. В следующий раз мы тоже, естественно, будем медитировать. Ну, я надеюсь, что все представляют себе, да, нашу систему медитации. Совсем уж новичков тут нету, да? Поэтому я уже не буду рассказывать, как и что. Если вдруг кто-то совсем ничего не знает и не понимает, просто расслабьтесь. Ну, и на всякий случай напоминаю, что нумерация чакр у нас идет сверху вниз. Тогда сядьте так, чтобы ничего у вас не падало. Может быть, сумки имеет смысл на пол положить, да, чтобы... Желательно, чтобы не звонили телефоны, поэтому если кто-то забыл выключить мобильник, еще не поздно это сделать. Так, медитация будет у нас сегодня на 16-ю зону. В следующий раз на 23-й. Так, внимание, единица, рон, тоон, ао, ин, остр. Двойка. Рон, тоон, ао, ин, остр. Тройка. Рон, тоон, ао, ин, остр. Четверка. Рон, тоон, ао, ин, остр. Пятерка. Рон, тоон, ао, ин, остр. Шестерка. Рон, Тоон, АО Ин Остер, семерка. Рон, Тоон, АО Ин Остер. Теперь проводим ток снизу, ток 16 зоны. Семерка. Рон, Тоон, АО Ин Остер. Шестерка. Рон, Тоон, АО Ин Остер. Пятерка. Рон, Тоон, АО Ин Остер. Четверка. Рон, Тоон, АО Ин Остер. Тройка. Рон, Тоон, АО Ин Остер. Двойка. Рон, Тоон, АО Ин Остер. Единица. Рон, Тоон, АО Ин Остер. Теперь пранический поток проводим. Начинаем со ступней. Ступни. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуу. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Колени. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуу. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Бедра. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуу. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуу. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуу. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуу. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуу. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуу. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. тройка. Литам Авис Юнис. Хох Ен Остер. Крон Левис Вуу. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Олм. Крон Унит Церс. Двойка. Литам Авис Юнис. Хох Ен Остер. Крон Левис Вуу. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Олм. Крон Унит Церс. Единица. Литам Авис Юнис. Хох Ен Остер. Крон Левис Вуу. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Олм. Крон Унит Церс. Ну все, заканчиваем. Если есть какие-то вопросы, можете задать сейчас, можете в следующий раз. В следующий раз мы все, вот что мы с вами сегодня выучили, все эти принципы, я все буду конкретно вам рассказывать. Так что в следующий раз будет полегче. Просто больше будет фактического материала. Ну и, может быть, то, что вы уже многие знали, знаете. Вот. Ну что, если вопросов нету, тогда, значит, вот до 10 числа. На здоровье.